Али Хосейни Хаменеи. Камера номер 14. Автобиография и воспоминания, записанные высшим руководителем Ирана Аятоллой Хаменеи. От издательства. Дорогие читатели, данная книга является переводом с персидского языка воспоминаний великого аятоллы Сейеда Али Хосейни Хаменеи, верховного и духовного руководителя Исламской Республики Ирана 1989 по 2026. Примечание автора. Аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи был убит 28 февраля 2026 года в результате совместной военной операции США и Израиля. По информации иранских СМИ, в результате ударов по его резиденции также погибли его дочь, зять, внук и невестка. О событиях, связанных с его арестами, тюремными заключениями и ссылками в те годы, когда в Иране 1960-70-х годов развивалось революционное движение под руководством имама Хомейни, ведущее борьбу с шахским режимом Пехлеви до самой победы Исламской революции. Книга была первоначально издана на арабском языке под названием «Воистину с терпением приходит победа» в Бейруте. Это воспоминания, записанные самим аятоллой Хаменеи на арабском языке. Прежде всего, следует отметить, что настоящее издание включает в себя не только воспоминания духовного лидера Ирана о шести периодах арестов, допросов и вынужденных ссылок, через которые прошел автор, оставаясь несгибаемым борцом за исламские идеалы, но и краткую автобиографию. Это может позволить читателю лучше понять исторический контекст и личность человека, ставшего одним из столпов исламской революции. Хотелось бы подчеркнуть, что перед вами перевод воспоминаний. В тексте встречаются некоторые стилистические особенности, отличающие его от современных выступлений Хаменеи. Ряд моментов могут сложно восприниматься неподготовленным русскоязычным читателям, однако они были переведены наиболее близко к оригиналу, дабы передать настроение автора. Надеемся, что это издание поможет широкому кругу интересующихся исламским революционным движением Ирана до основания Исламской Республики. Глава 1. В те дни. Комната второго этажа. Я родился в городе Мешхеде, в центре провинции Хорасан, вблизости от гробницы восьмого имама Али ибн Мусы ар-Ризы, мир ему, 28 числа месяца Сафар 1358 года лунного календаря Хиджры, 18 апреля 1939 года по Григорианскому календарю. Дом, где я появился на свет, был невелик и прост и имел всего две комнаты. Наверху располагалось помещение, где жили мои родители с младшими детьми, а внизу — комната моих сестер по отцу. Их мать скончалась до того, как он женился на моей матери. Позднее, через 30 лет или больше, во время перестройки дома верхний этаж был поделен на два помещения. Через год после моего рождения вся семья переехала в другой дом, принадлежащий моему деду по материнской линии, а это Аятолле Еду Хашему Мирдамади Наджафабади, признанному богослову, прославившемуся эрудицией, аскетизмом и глубиной толкований Корана и принадлежащему к той группе ученых, которых за несколько лет до моего рождения Риза-Шах отправил в ссылку. Его дом был относительно более просторен, однако же после возвращения деда из ссылки мы вернулись в наше прежнее жилище. Позже группа учеников и сторонников моего отца проявила усердие и перестроила и расширила наш дом. Был куплен неиспользуемый соседний участок, а весь дом отстроен заново, так что мы стали владельцами нового жилища. Общая площадь обоих домов достигла примерно 200 квадратных метров. Сегодня это строение превращено в публичное пространство для богослужений и молитв и известно под названием Хосейни. Обстановка дома была недорогой и скудной, так что после смерти моего отца, произошедшей примерно через 45 лет после описываемого времени, она была оценена всего в 40 с чем-то тысяч туманов. Разумеется, в эту цену не входила стоимость книг. Я был вторым сыном в семье. Мой старший брат, Сейед Мухаммад, Кроме него, у меня есть еще два младших брата и несколько сестер. Имам-хатыб в мечети Базара. Примечание автора. Имам-хатыб — это духовное лицо в исламе, которое руководит коллективной молитвой в мечети и произносит проповедь во время пятничной молитвы и праздничных богослужений. Мой отец Сейед Джавад Хаминии принадлежал к известному роду тибризских богословов. Он появился на свет в 1313 году по лунной хиджре, 1895, в священном Неджефе. Его отец Сейед Хусейн Хаминии служил имам-хатыбом в соборной мечети Тибриза. Позвольте мне рассказать об этом достойном старце подробнее. 20 лет он постигал науки в Неджефе, будучи учеником таких светил, как Фазиль Шарабиани и шейх Хасан Мамкани, отца знаменитого шейха Абдаллы Мамкани. В 1315 году лунного календаря Хиджры, 1897, то есть через 3 года после кончины Мирзаи Ширази, дед вернулся в Тибриз, умер и был похоронен там в 1325 году лунного календаря Хиджры, 1906, то есть через несколько месяцев после событий Конституционной революции. Позже его тело было перенесено в Неджеф и похоронено на кладбище Вади ас-Салам. Дочь деда стала супругой известного шейха Мухаммада Хиабани. Примечание автора. Мухаммад Хиабани, 1880-1920, руководитель Тибризского восстания 1920 года. Так что жена Хиабани приходилась нам родной тетей. Отец часто вспоминал, как дед наш Сейед Хусейн имел обыкновение отходить ко сну сразу после вечерней трапезы, в то время как дети еще предавались играм, а пробуждался за 2 часа до рассвета для молитв и ученых занятий. Будучи признанным богословом, он воспитал многих тибризских духовных лиц во время своего пребывания в Неджефе. Когда же он окончательно поселился в Тибризе, тогдашний имам соборной мечети, представитель знатного рода муджтахидов. Примечание автора. Муджтахид — это высокоученый богослов в исламе, который имеет право самостоятельно выносить религиозно-правовые решения, фетвы, на основе Корана, Сунны и других источников шариата. В знак глубокого уважения уступил ему место предстоятеля. Родной брат нашего отца, Сейед Мухаммад Хаминии, в Неджефе был известен под именем Сейед Мухаммад Пророк и прославился усердием в помощи народу в его бедах. Он считался человеком, особо приближенным к Ахунду Харасани и Сейеду Абуль-Хасану Исфахани. Хорошо помню свою поездку в Неджеф в 1336 году хиджры, 1957, где мне довелось встретиться с шейхом Хусейном, младшим сыном Ахунда Харасани. Он хорошо меня знал и много рассказывал мне о моем дяде, говорил так: «Я был одной из 4 опор, поддерживающих здание трудов вашего дяди». Возвращаюсь к рассказу об отце. Он изучал общие науки и богословие и готовился к званию муджтахида под руководством таких крупных ученых, как Мирза Наини и Сейед Абуль-Хасан Исфахани. Отец обладал редкой скромностью и врожденной застенчивостью, а что касается мирских благ, был щедро одарен презрением к ним. Хотя он и занимал пост имам-хатыба в мечети Мешхедского базара, находясь в самой гуще торговцев, купцов и состоятельных людей, сам не только не стремился к накоплению богатства, но и открыто осуждал такое стремление, живя в возвышенной духовной чистоте. Отец любил уединение. Увы, это драгоценное качество не передалось мне. Моя натура влекла меня к совершенно иному. Входя в мечеть, он опускал голову, не поднимая глаз от пола. Не обмолвившись ни словом с присутствующими, направлялся прямо к михрабу. Примечание автора. Михраб — это полукруглая ниша в стене мечети, которая указывает направление на Каабу в Мекке, Киблу, куда мусульмане обращаются во время молитвы. Там он снимал очки, согласно обычаю, зажимал конец тюрбана под подбородком и так вел намаз всей общины. После этого уходил из мечети тем же образом, каким вошел в нее. В собраниях отец сидел молча, если только его не спрашивали о чем-то. Ни с кем, кроме личных друзей из духовенства, он не вел бесед и вообще не входил ни в какое общение, кроме как по богословским вопросам. Итогом этой замкнутости была наша крайняя бедность. Порой неизбывная нужда заставляла отца продавать книги, которые он очень любил и отдавал им много времени. Он нервничал, даже когда он просто видел, как мы перелистываем его фолианты. Заметив в наших руках том из своей библиотеки, восклицал голосом, не оставлявшим сомнения в его любви к книгам. «Это что такое? Будь добр, поставь на место!» И при этом был вынужден продавать кое-что из своего собрания, дабы выручить денег на самое нам необходимое. Он шел к книжным полкам, брал том для продажи, потом ему казалось, что продавать его нехорошо, и он возвращал книгу на место. Снимал с полки другую, потом третью. В итоге делал выбор и говорил кому-то из нас: «Отнеси их шейху Хади и продай ему». Шейх Хади был знаменит тем, что покупал любой предложенный ему том и ставил его в своей лавке, а потом продавал лишь за громадную цену. Он говорил о себе: «Я славлюсь дороговизной. Поэтому мои книги приобретают лишь те, кто не может без них обойтись. А если уж человеку действительно необходимо издание, он заплатит любую цену». Так вел торговлю шейх Хади. Я помню, как мы, мальчишки, бегали в дом деда, почтенного Мирдамади. Как и все деды, он одаривал нас реалом или половинкой. Суммы, конечно, смехотворные, но случалось, что мама забирала у нас даже эти гроши, чтобы купить нам что-нибудь на ужин. В доме моего отца я повидал такую бедность, которую почти не встретишь у других богословов. Отец не говорил никому о своей нужде. Наоборот, независимость характера и внимание к внешнему виду заставляли людей считать его обеспеченным. Летом он носил только накидку абу, типа хачия. Примечание автора. Хачия — наиболее доброкачественная аба летней разновидности, как правило, из верблюжьей шерсти ручной выделки, являющаяся самой дорогой разновидностью. После нее идет аба смешанного типа. Примечание автора. Аба из смеси шерсти и синтетики. А в самом конце аба макине. Примечание автора. Аба машинного изготовления. А зимой только абу производства города Наина, которая среди духовенства считается более почетной, чем обычная суконная. А вот нижний кафтан с рукавами, габу, отец вынужден был залатывать. Но ведь этого не было видно под обой. Отец всегда испытывал ко мне особое расположение. В своих поездках бывал со мной очень откровенен. Был момент, когда он потерял зрение, которое позже восстановилось. Лечение глаз он продолжал в Тегеране, куда трижды ездил для этого, причем не соглашался, чтобы кто-либо, кроме меня, его сопровождал. В 1342 году, 1963, я был в Куме. Отец прислал письмо, приглашая меня приехать в Мешхед, чтобы оттуда сопровождать его на лечение в Тегеран. Но с выездом в Мешхед я задержался. Причиной тому была другая командировка — в Захидан, куда меня отправили с агитационными целями. Я уехал в Захидан, и там был арестован. И главной тревогой моей во время ареста было состояние отца, который не мог путешествовать без меня. Я хорошо помню, как арестованный я сел в самолет, которым меня этапировали из Захидана в Тегеран. Вспомнил отца, и внезапно сердце сжалось от тяжкого горя. Все мое существо охватило невыразимая тоска. Я сказал себе: если сейчас в самолете такое состояние, что будет, когда доставят в место заключения? И я обратился к Всевышнему, умоляя Господа даровать мне спокойствие. На какое-то время мысли мои отвлеклись от этой проблемы. Затем опять я вспомнил отца и почувствовал, что на этот раз думаю о нем без мучительной тревоги. В сердце моем оставались мука и беспокойство, сильная тоска и привязанность, но вместе с тем чувство покоя, сладость которого я до сих пор отчетливо помню. И я возблагодарил Всевышнего, что Он ответил на молитву и оказал мне милость, даровав тишину и покой. Этот дар может понять лишь тот, кто сам его удостоился. Неджевский говор. Неджев был местом рождения моей мамы. Разговаривала она с арабским акцентом, в детстве ее языком был неджевский арабский. Она знала Коран и красиво, приятным голосом читала его нараспев. В конце жизни голос ее охрип, и я напоминал ей о ее сладкоголосии. В моем детстве декламация божественного слова из подаренного ее отцом Корана была делом каждого дня. Сама манера ее чтения притягивала к ней нас, малышей. Мы собирались вокруг мамы и заслушивались. Она использовала наш интерес и переводила некоторые аяты на фарси. Пересказывала нам истории пророков. Ее пылкое восхищение пророком Мусой, примечание автора, Моисей, побудило ее рассказать его историю со всеми деталями. Воодушевление, с которым она говорила об этом великом пророке, пробуждало в нас страстное желание узнать все о перипетиях его жизни. Она любила диван Хафиза и знала некоторые стихи наизусть, умела по ним гадать. Знала она и хадисы. Порой отец вступал с ней в спор, утверждая, что не встречал того хадиса, который она пересказала. Тогда она приводила источник. Как и отец, мать обладала врожденным достоинством. Никогда не жаловалась на лишения. Тем или иным способом умела прикрыть страдания. Базовые правила чтения нараспев Корана и начатки арабского языка я перенял от матери. Она же вдохнула в меня отвагу и упорство. Мать много страдала из-за моих частых арестов и обысков Савак. Примечание автора. Иранская спецслужба времен правления шаха Мухаммада Реза Пехлеви, основанная в 1957 году при содействии ЦРУ и Моссада. Но встречала палачей с непоколебимой твердостью, возражала, спорила с ними. Пожалуй, она даже была моей вдохновительницей на продолжение этого трудного пути, о чем я еще скажу в свое время. Строгий учитель. Мое образование началось в Мектебе.
Примечание автора. Мектеб — начальное мусульманское учебное заведение.
Так сложилось, что до поступления в школу я сменил два таких учебных заведения. Первое, куда меня отдали в 4-летнем возрасте, содержала женщина. Я был замкнутым ребенком и с трудом адаптировался к учебе. Возможно, как станет ясно позже, из-за проблем со зрением. Картина того периода, которая сейчас сохранилась в моей памяти, сводится к набору ошибок в воспитании и образовании. Никакой учебной программы не было и в помине. В мектебе царила жестокость и беспричинная придирчивость. Вспоминаю, что госпожа учительница порой отлучалась куда-то и оставляла нас на попечении своей соседки по имени Рибаб-сиделка. А уж та владела искусством заполнять время, давая нам бессмысленное задание. Например, строила нас и водила к своему разбитому параличом мужу. И вот мы по одному должны были к нему подходить, и он каждого бил палкой по ладоням. Мой старший брат тоже был со мной в этом мектебе. В 1323 году, 1944, когда мне было лет 5-6, отец отдал нас в другую школу, располагавшуюся в комнате одной из мечетей. Я до сих пор помню этот учебный класс, и главное в нем — то, что он был очень темным. Не исключено, правда, что этот образ рожден слабостью моего зрения. Здешний учитель уж точно не оставлял нас без внимания. Он сажал нас всегда слева от себя и ни на миг о нас не забывал. Я и мой брат в этом мектебе начали 30-ю часть Корана, чему предшествовало изучение букв арабского алфавита. Затем настал черед Джуз Аммы.
Примечание автора. Джуз Амма, или 30-я часть Корана, последняя из 30 примерно равных частей, называемых джузами, на которые разбит Коран. Последний джуз содержит наиболее короткие и легко запоминающиеся суры, употребляемые в частности при совершении пятикратной молитвы. Первой была сура «Люди».
К другим ученикам он относился с неоправданной суровостью. В памяти остались его грубость, холод в классе и вечный полумрак. Я проделывал путь от дома до школы в дырявых ботинках, и зимой в дыры эти попадала вода и грязь, так что ноги мои были как бы глиняными. Одним из приемов этого учителя было то, что он по четвергам выстраивал учеников в ряд перед тем, как отпустить их на выходной, и говорил так: «Сейчас я буду ставить вам печать под язык. Тот, кто в пятницу читает намаз из-под палки, у того печать под языком останется, у остальных исчезнет.